Примером такого стороннего отношения к истории служит в былом и думах судьба дяди Герцена, сенатора. Он, замечает его племянник, был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует. К оригиналам относит Герцен и своего друга сороковых годов Кетчера, которого он называет странным, чудаком, оригинальной личностью. В чем же заключается разница между деятелем и оригиналом? Герцен видит ее в том, что оригиналы сорвались с общего пути, тяжелого и безобразного. Но, и Герцен подчеркивает это, никогда не попадали на свой собственный. Искали его, и на этом искании останавливались. Их оскорбляет и мучает окружающая действительность, но у них нет сил ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь делу. В этом их отличие от сильных деятелей. Мысль Герцена может быть оттенена прозвучавшими через десятилетия словами Томаса Манна, утверждавшего, что талант есть способность обрести собственную судьбу. Вот этого-то таланта и не было у тех, кого Герцен называл оригиналами. Ни отец Герцена, ни его дядя, ни, при всей внешней странности подобного сближения, Кетчер, Боткин, Сазонов, Энгельсон, не обладали внутренними силами, нужными для того, чтобы найти в жизни свой путь и указать его другим. Герцен относится к оригиналам не без понимания и сочувствия, но не они вызывают его уважение и восхищение. Подлинно великими деятелями выступают в былом и думах Белинский и Грановский. Именно они представляют собой индивидуальности, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история. Их образы — духовный центр четвертой части книги, посвященной дружескому кружку сороковых годов. Белинский и Грановский, каждый по-своему, активно действует в той сфере, которую Герцен называл для себя и своего круга главной, в сфере мышления и пропаганде. Белинский и Грановский — идеологи. Не все взгляды Грановского разделяются Герценом, не сразу приходит он и к соратничеству с Белинским. Но в изображение обоих Герцен вкладывает ту любовь и уважение, которую они неизменно вызывали в нем своей духовной высотой. Разные по натуре, мягкие Грановский и неистовый Белинский, оба они находятся на передовом крае идеологической борьбы времени. Белинский беспомощен в быту, неловок, иной раз кажется смешным, но он неузнаваемо меняется каждый раз, когда задевают его убеждения, и ему приходится защищать или высказывать их. Его статьи, его неотразимое воздействие на читателей и слушателей показаны в былом и думах так, что перед нами возникает образ борца, идейного вождя современников. «В этом застенчивом человеке, — пишет Герцен, — в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура. Да, это был сильный боец». Своеобразная иерархия лежит и в основе изображения представителей западноевропейского революционного движения. Маццини, Кошут, Гарибальди, Ворцель. Это горные вершины. Люди, способные к революционному деянию, народные вожди, герои эпопеи. В изображении их Герценом нет идеализации. Он не скрывает ни идейных, ни человеческих слабостей этих людей. Заблуждения их были крупными, ошибки трагичными, но велик масштаб их личности и их деятельности, безгранична преданность идее национально-освободительной борьбы. Особенно монументален образ национального героя Италии Джузеппе Гарибальди, который сделался невенчанным царем народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком. Рядом с вершинами хористы революции, низменные болота. И здесь приносится немало жертв избранному делу, но вместе с тем столько пустоты, столько узости, такая бедность умственных сил, запасов, понимания. К представителям буржуазной эмиграции Герцен беспощаден, не видя в них ни истинной связи с народными массами, ни способности повести их за собой. В главе Роберт Оуэн, подводя итоги и обобщая свои взгляды на роль личности в истории, Герцен выразит уверенность в плодотворности только той исторической деятельности, которая будет основана на познании объективных законов истории. Человек вырастает тем, что понял свое положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путем сообщения. Не только художественная, но и огромная нравственная сила заключена в портретах былого и дум. Показав тех, чьи жизни прошли перед его глазами, Герцен своим рассказом о них призывает к деянию, к бесстрашию перед жизнью, к мужеству и борьбе. Есть что сказать человеку, пусть говорит, слушать его будут. Мучит его душу убеждение, пусть проповедует. От кого и кого зависит будущность людей, народов? От кого? Как от кого? Да от нас с вами, например. Как же после этого нам сложить руки? Современники восхищались верностью портретов Герцена, их сходством с оригиналами. В характеристике людей, с которыми он сталкивался, у него нет соперников, восторгался Тургенев. Панаев, Панаева, Анненков и многие другие обращались к былому и думам как к одному из источников своих собственных записок, используя характеристики Герцена. Однако при этом принципиально важным оказались для дальнейшего развития мемуарно-автобиографической литературы не только воспоминания об исторических деятелях, но и сцены из прошедшего. Изображения быта, которые в книге Герцена заняли относительно небольшое, но значительное по своему идейному, философскому, социологическому наполнению место. Быт в былом и думах разнопланов. Это и повседневная жизнь богатого помещичьего дома, и кружка московской интеллигенции, и эмиграции, и вятских чиновников. Не одинаков и подход к ним Герцена. Бытовые картины не были новостью для мемуарно-автобиографической литературы. Они вставали уже со страниц мемуаристики XVIII века, а к середине XIX века описание быта почти обязательная составная часть записок. Функции бытовых картин становятся более сложными. Они удовлетворяют, разумеется, всегдашний интерес к тому, как раньше жили, но теперь в бытовых условиях жизни видится прежде всего важнейший фактор воспитания человека, формирования его личности. Герцен же ставит перед собой задачу еще более сложную, чем попытка показать социальную обусловленность личности средой и обстоятельствами. Бытовые сцены былого и дум проникнуты историзмом. Быт в изображении Герцена не складывается стихийно. Повествуя о подробностях домашнего житья, Герцен характеризует ту среду, от которой впоследствии он ушел, и убедительно доказывает, что во всех своих особенностях жизнь дома его отца порождена таким важным экономическим и социальным фактором, каким было крепостное право. Это дает писателю возможность проследить связь самых, казалось бы, далеких друг от друга явлений. Так, описывая ссоры в семье отца, Герцен не ограничивается бытовой зарисовкой, а показывает, что раздоры между помещиками неминуемо должны были отразиться на положении крестьян в силу их полной зависимости от ссорящихся господ. Быт дворянского дома у Герцена — это не только быт его хозяев, но и жизнь девичьей и передней. В былом и думах упоминание о слугах становится началом большого отступления о положении дворовых вообще. Герцен приводит даже экономические данные, желая сделать картину как можно более полной и четкой. Он не хочет упустить ничего, что могло бы быть важным для характеристики тогдашней жизни в России. Выбор бытовых сцен меньше всего случайен, они всегда являются наиболее типичными, наиболее ярко характеризующими ту жизнь, о которой рассказывает Герцен, и его позицию по отношению к ней. «Быт уясняет, — заметил Всеволод Иванов, — против какой или за какую обстановку, природу, образ жизни, труд, науку борется писатель». Даже в главах, посвященных детским годам, Герцен, если и участвует в некоторых бытовых сценах, то всегда как человек, который возмущен ими или занимает враждебную позицию по отношению к окружающему. Чужд Герцену и чиновничий быт Перми, Вятки, Владимира. Далек герой былого и дум от мелких эмигрантских дрязг, хотя иной раз они больно задевают его. Иным предстает он в главах, посвященных московскому кружку, и в рассказах о своем кружке юношеском.